Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні вступають у діяння поправки у адміністраційний кодекс, які дотичать інтернету. До адміністраційної відказності будуть притягуватися провайдери, які не заблокують для державних установ заборонені сайти, у ліку яких є і опозиційні. Поправки предугледжують і шерех інших обмежуванняв. Як повпливають новації на білоруський сегмент інтернету, повідомляє Ігор Корній.
Державные структуры, которые должны наладить более жесткий контроль у интернет-галине, запевнивают, что не ставят с метой цензуровать виртуальную простору, а только хочет упорядковать некоторые ее сферы. У приватности компаниям для коммерцийной деятельности забраняется выкористовывать ресурсы замежными хостингами те сайты, не зарегистрированные у вызначенном порядку. Штрафом будут караться операторы передачи даденных, уключно с интернет-кавярнями и компьютерными клубами, которые не наладят захование персональных даденных наведников и известок про казанные интернет-послуги. До адміністраційної відказності будуть притягнуті провайдери, які не заблокують для державних установ сайти екстремістського, порнографічного чи опозиційного змісту. Є звістки, що у шерегу заборонених «Хартія 97», «Білоруський партизан», сайти правооборонного центру «Вясна» і «Молодого фронту», електронний обмінник «Прокопович», блог Євгена Ліпковича. Контроль за виконанням норм, скерованих на упорядкування інтернет-простори, ускладений на силові відомства, уключно з оперативно-аналітичним центром при президенту, кіберподразділеннями КДБ і Міністерства внутрішніх справ, комітетом держконтролю. Однак про ніякі конкретні заходи у відомствах покуль нічого не кажуть. Ось що повідомили у пресовій службі комітету держконтролю Білорусі.
Мені об этом нічого не відомо. В прес-службі такої інформації нет. Не можу вам сказати, не знаю. Я не можу вам нічого пояснити по этому. Поводу не знаю.
Адміністратор одного з інтернет-клубів Антон Зарніцький наракає, що відказність за нові правила праці з навідниками не додає імпету ні господарам подобних установ, ні інтернет-користальникам. Пашпортна ідентифікація, а так само обов'язок заховувати дадені про клієнтів і маршрути подорожжя у сеціві навпрост відбиваються на навідувальності.
В общем-то, є люди, ну, по крайней мере, були, які, ну, как-то эту проблему знали. Проблему комп'ютерних клубів, то есть они ходили там, они там знакомы с руководителями, они представляют, в чём может быть проблемы и так далее. Те, кто делали вот это вот положение, у меня такое впечатление сложилось, ну и, собственно, вот как бы из беседы, говорю, с коллегами по обмену впечатлениями, существовали разные временные положения, которые делало Министерство образования, но оно носило характер скорее рекомендательный, и, в общем-то, никто строго там так серьезно не спрашивал. Но вот это первое такое серьезное, которое действительно будет иметь силу, там, из-за которой будут спрашивать.
Однако не у всех користальники схильные особливо драматизовать ситуацию. Блогер Юрий Мачульский переконан, что спроба упорядковать интернет-простору под державное лекало не будет иметь никакого плену. По его словах, навод усемогутная китайская система контролю не сдолила ничего супроспоставить глобальной информационной сетце.
Они интернет не запретят, как говорится, кишка тонка, а в Китае не смогли это сделать. Что тут говорить про Беларусь? Речь не идет про цензуру для пользователей. Пользователи могут пользоваться чем хотят и как хотят. Обычные люди. Государственные учреждения другое дело. Тут понятно, государство в своих учреждениях чего-то там запрещает. Вопрос государственных учреждений. Обычных людей это не касается. Да, там Хартия, Белпартизан, Липкович, там еще что-то, но это не принципиально. Ну, пусть не ходят они из своих государственных учреждений и не знают, что на этих сайтах.
Блокование сайтов, якія недосподобы, справа в Беларуси досить распаусюженная. Як правило, это супадая за позицийными акциями, коли многие недержавные ресурсы попросту лежать, те загружаются надзвычай марудно. А пошние могутные атаки были здесьнены зусим недавно. Сайт «Молодого фронту» дагэтуль працуе с перабоями, а в относинах до Хартии были спробы знищения архиву и выставления провокационных артикулов, до яких редакция не имела никакого дочинения.
З Мінську передавав Ігор Корній. Темі обмежування у білоруському інтернеті буде присвячений і сьогоднішній випуск «Експертизи свободи».
У «Експертизі свободи» передача на тему «Що чекає білоруський інтернет?». 6 студеня наступає адміністративна відказність за порушення правил користування інтернетом. Які це буде мати наступство для національного сегменту сетки інтернет? Як білоруський досвід стосується сусвітньої практики обмежування інтернет-сфери? Чи уявляє інтернет-простора небезпеку для влади? Це питання обмірковую за круглим столом експертизи свободи керівник національної системи статистики Акавіта Федор Короленко і головний редактор інтернет-газети «Солідарність» Олександр Старикевич. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Експертиза свободи у нашому ефірі пізніше сьогодні. У четвер старшиня Біросійського облвиконкому Константин Сумар провел нараду на державном предприятии «Граніту» у Мікашевичах, где работники выказали недовер официальному профсоюзу и начали створять суполку незалежного профсоюзу горняков. Керовник облвиконкому запотребовал отставки генерального директора «Граніту» Степана Туравца и заявил, что на этом предприятии незалежного профсоюзу не будет. Подробности подає наш корреспондент Павел Константинов.
Про отхиление от посады Степана Туравца поведомил в «Свободе» удельник ранешней нарады на предприемстве «Гранит» под керовництвом Константина Сумара.
Была планерка, и сам непосредственно губернатор в Брестской области Сумар отстранил от занимаемой должности генерального директора Туравца Степана Петровича. Туравец сам уже давно не хотел на эту должность, он уже хочет уйти на пенсию, он уже человек уже в возрасте.
Распавёл супрацоўнік граніту. Пакуль генеральны дырэктар граніту не звольнены, яго накіравалі ў адпачынак на 2 месяцы. Але рабочыя кажуць, што не дабіваліся зняцця Тураўца.
Мы решили составить письмо в поддержку именно генерального директора. Мы считаем, что здесь конкретной такой вины именно генерального директора нет. Мы считаем, что это именно провал в работе, связанной с кадрами и идеологией на предприятии. То есть убрали не того человека. Вот и все.
На нараде Сумар негативно выказался про магчимость основания суполки незалежного профсоюза на граните.
Как он сказал, профсоюза здесь не будет для второго. Мне он здесь не нужен. Но это его слова, это не мои, это его слова. Профсоюза здесь независимого не будет.
Константин Сумар провел так само встречи с працовными. Представники суполки незалежного профсоюза на этой встрече просили, каб Сумар спынил тиск администрации на тех, кто покинул официальный профсоюз.
Сумар так уклонялся от этого ответа. Сначала говорил, что вы вправе вступать, выходить в любые профсоюзные организации, но периодически он как бы направлял в такое русло, что у вас должен быть один профсоюз.
Удакладняюся об суполки незалежного профсоюзу «Граніту». На встрече с працовными «Граніту» присутничали и представники Белорусского незалежного профсоюза «Горняков». Один из лидеров этого профсоюза Александр Доунер поведомил, что праца над створением их суполки у Мікашевичах протягивается, не глядячи на слова Сумара.
Состоялось выступление нашего председателя перед членами профсоюза. Дали им рекомендации, чтобы они писали заявление о приостановку уплаты взносов в тот профсоюз. Встреча с руководством области, министерства и предприятия состоялась. Они слышали нас, мы слышали их.
Нагадаем, наприкінці снежня некалькі сотень працівників «Граніту» доброохотно вийшли з профсоюзної організації ФПБ на знак протесту супроти низьких, на їх думку, заробків і дрянної праці профсоюзного комітету підприємства. Більше як 200 представників підприємства «Граніт» увійшли у суполку незалежного профсоюзу «Горняков» і тепер спробують зареєструвати свою організацію у Лунінецьким райвиконкамі.
Рассказывал Павел Константинов. Вы слушаете «Радио Свободы» и зараз поведомление из Менску. Инвалид Владимир Морозов спробуя про суд домахчися от прокуратуры заведение криминальной справы супраць милициянтов от деяния, у яких он потерпел подчас акции маукливого протеста у липени минулого года. Лекари избираются накировать Морозова на психиатричную экспертизу, рассказывая Олег Грузделович.
Владимир Морозов – инвалид, и он хворый на цукровый диабет и покутуя от боли у сердца. 6 студеня, докладно про полгода после инциденту, Морозов пришел в Першамайский суд на разгляд своего позову до прокуратуры Першамайского района. Однако сегодня процесс так и не начался. Судья Алина Ананич поведомила, что прокуратура не дослала в суд потребные документы. Новое поседжение, призначенное на 12 студеня. Владимир Морозов не переконан, что и оно отбудется, а ли отступать не собирается.
Хочу наказать этих милиционеров. Они отняли здоровье у меня. У меня пропал сон 6 июля. Я не сплю. Мне уже и таблетки не помогают. Я хочу, чтобы эти офицеры были наказаны.
У вечера 6 липня 2011 года Владимир Морозов сидел на лавце каля Национальной библиотеки. На пляцоўцы побач з бібліятэкай мелася адбыцца чарговая акцыя маўклівага пратэсту. Да Морозова, як ён кажа, падышлі людзі ў цывільным і запатрабавалі, каб ён сышоў. Мужчына папрасіў паказаць дакументы, але ў адказ на яго накінуліся і пацягнулі яго тазак. Владимир Морозов згадвае, што пачаў крычаць, а тады супраць яго ўжылі ўдушальны прыём, ад якога ён страціў прытомнасць. Пазней, падчас праверкі, якую пачала пракуратура на заяву пацярпелага, супрацоўнікі міліцыі заявілі, што нібыта не душылі Морозова, а наадварот аказвалі яму дапамогу, бо палічылі, што ў яго пачаўся эпілептычны прыпадак. У выніку пракуратура Першамайскага раёну парушэнняў дзейных міліцыянтаў не знайшла і ў завядзенні крымінальнай справы адмовіла. Тое, што прокуратура за столькі часу пасля падачы пазову нават не даслала ў суд патрэбных дакументаў, Владзімір Марозаў лічыць зацягваннем працэсу і звязвае гэта з інфармацыяй, якую ён атрымаў учора, 5 студзеня. Участковы лекар паведаміў Владзіміру Марозаву, што яго рыхтуюць накіраваць на псіхіятрычную экспертызу.
Господин Сиренко, начальник городского Минздрава, вчера прислал телефонограмму 8-ю поликлинику для оформления документов моих на принудительное психиатрическое обследование. Не знаю процедуры этой, но я смотрю, что тут, наверное, меня никто и спрашивать, наверное, не будет. Вот, может, сегодня они приготовят эти документы и меня заберут в больницу и сделают из меня психа.
Праабаронца Кацярына Садоўская лічыць цалкам магчымым такі вынік змагання Владзіміра Марозава за свае правы. Яна мяркуе, што ў Беларусі аднавілася савецкая практыка ўжывання карнай псіхіятрыі супраць тых, хто не задаволены дзеяннямі ўладаў.
Каб гэту справу закрыць неяк, бо гэта справа громкая, прайшла ж у інтэрнэце везе, людзі ж бачылі, як давілі інваліда. Ну, а як тут можна закрыць? Аб'явіць чалавека псіхічным, недзеяспасобным. А значыць, усё справа закрыта, недзеяспасобна, а нідзе не прымаюць, нічога не робяць. Каб далей людзей рэпрэсаваць і не даваць ім магчымасці абскарджваць.
Мяркуе праваабаронца Кацярына Садоўская, беларускія праваабаронцы нагадваюць і пра іншыя выпадкі ўжывання псіхіятрыі супраць асобаў незадаволеных дзеяннямі ўладаў. У гэтай сувязі называюць справу Александра Крутога, якога ў снежні летась суд прыгаварыў да прымусовага псіхіятрычнага лячэння за дзеянні адносна лекараў. У якасці прадстаўніка пацярпелай дачкі Александр Круты ўдзельнічаў у працэсе па справе аб выбуху ў менскім метро. Мы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Уступілі ў дзеянне папраўкі ў адміністрацыйны кодэкс, якія абмяжоўваюць карыстанне некаторымі сайтамі, у ліку якіх ёсць і апазіцыйныя. Старшыня берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Цумар заявіў, што на граніце незалежнага прафсаюзу не будзе. Ён таксама запатрабаваў адстаўкі генеральнага дырэктара граніту Сцяпана Тураўца. У Менску адбылася імпрэза памяці Вацлава Гаўла, якую наладзілі рух за свабоду, беларускі пэн-цэнтр і іншыя арганізацыі. У рэгіёнах Беларусі засталося 13 незалежных грамадска-палітычных газет. Інвалід Уладзімір Марозаў спрабуе дамагчыся завядзення крымінальнай справы супраць міліцыянтаў, ад якіх ён пацярпеў падчас маўклівага пратэсту ў ліпені летась. Шостага студзеня – пярэдадзень Раства Хрыстовага паводле юліянскага календара. У праваслаўных беларусаў сёння куцця. Позна ўвечары ў храмах пачнуцца ўрачыстыя літургіі, якія адзначаць надыход аднаго з найвялікшых хрысціянскіх святаў для праваслаўных. Як адзначаюць яго вядомыя ў Беларусі асобы, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Куццю перад Раством Хрыстовым месцамі каляды азначаюць у сям'і эс-кандыдата ў прэзідэнты, лідара кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Някляева. Адзінае, што традыцыю давялося парушыць, бо ўлады не дазволілі яму пакінуць Менск, каб наведаць сваё роднае крэва.
Крадоўнікі ўжо пабяцаліся прыйсці. Мы, звычайна, з успамінамі пра снег, пра свята, якія былі ў краі, калі трашчалі мароз, калі мы хадзілі, перавярнуўшы кажухі, займалі вароты, калі было зорна, светла, і заўсёды выхлае ў дзяцінстве. Калі была не шчыбніца, але вось якраз на каляды, было мяса, была куцця, былі і з макамі, які мы з братам двух таўклі. Рацей соладка і радасна.
Многія мінчукі знайшлі ў сваіх паштовых скрынях паштоўкі з каляднымі віншаваннямі ад Уладзіміра Някляева. А што ён пажадаў бы слухачам свабоды?
Ну што мне сказаць, напрыклад, я ж не бачу. Тое самае, што напісана ў святым пісанні. Любіце Бога вашага, і Бог вас палюбіць.
Былы кандыдат на прэзідэнта і палітвязень Александр Казулін адзначае каляды двойчы. Каталіцкія, разам з цешчай, яго жонка была каталічкай, а цяпер разам з сям'ёй, дачкой і ўнукам праваслаўныя.
Ёлка абавязкова, свечы абавязкова, таксама свечы з Іерусалема, з Вифлеема, і на Раство асабістыя свечы, тым агнём, які ад гроба Господня, благадатнага агню. Я быў у Вифлееме, апаліў свечкі, прывёз з собой. Коли ты запалюешь, завсюду ты огонь. Я мясо не ем, но это сама уже елочка практично. Так что стол, как завсюду, практично постный. Ну, конечно, хоть обрезку.
Господар Казулін жадає усім щиро вірити і жити по вірі.
Коли народжується нечто вищеше, світле, добре, коли ми можемо імкнутися туди, докрануться своїми сіверами душі, це означає, що то світло і вищеше приходить до нас. Коли приходить до нас, тоді приходить до всіх остатніх.
Керівниця згуртування білорусів світу, батьківщина Ліна Макузька, означає некоторую стомленість від того, що дагетуль уже були католицькі каляди і Новий год.
Увечері, я сподіваюся, зберемося з моєю сім'єю, з сябрами і просто посидим в доброй такой компании. Акон 12 стравов, я не пэўная все ж таки, что я змагу гэта падыхтаваць. Гэта все ж таки складана после всех этих свят. Это адметнасць Беларусі. Два Новых года. Каляды таксама святкуюцца двойчы. Каляды – гэта дзень, калі мы больш, чым штодзённа, звертаемся думкамі да Бога і думаем пра вечныя. Князь, каб большасць думкаў яна была светлая.
Сказала у інтерв'ю нашому радіо керівниця згуртування білорусов світу «Батьківщина» Лена Маковська. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про передачу, яка прогучить у нашому ефірі у неділю.
Що робити опозиції? Які є підстави сподіватися на поспіх на фоні соціально-економічної стабілізації? Які вислови виникають для опозиції з досвіду арабських революцій і російських протестів? Чи варто їй удільничати в сьогоднішніх парламентських виборах? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць прадстаўнік грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Віктор Івашкевіч, намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Аляксандр Феадута і палітолог Юрый Чавусаў.
Праскі акцэнт у нашым ефіры ў нядзелю, а зараз апытання свабоды. Як вы ставіцеся да прапановы адмяніць правядзенне ў Беларусі хакейнага чэмпіянату свету, калі беларускія ўлады не спыняць палітычныя рэпрэсіі? Адказваюць жыхары горадні.
Як Наполеон читає тільки опозиційні газети. Калі ласка, хай они подпишуть паперу, що яны просять, каб їх випустили, їх випустять. Каб мене арештували би, ні за що, в тюрму посадили, але ж мені сказали би, хлопець, ти подпиши папери, ми тебе відпустимо. Я одразу підписав би, бо я не дурень. Ведаєте, хочеться поглядеть, як гуляють ліпші команди світу.
Да вы понимаете, дело в том, что если вспомнить, когда запрещена была, точнее, была бойкотирована бы Олимпиада в 80-х годах, ни к чему, кроме усиления антиамериканских, антизападных направлений в стране, в Советском Союзе, это не привело. Поэтому мне будет жаль, если будет запрещен чемпионат мира только из-за этого, потому что будет обыграно так, что в стране опять будут антизападные настроения, усиленные антиамериканские, вот и все. Ни к чему, к сожалению, внутри страны это не привезет, а только лишь снаружи. Наломать надо менять что-то внутри.
Конечно, сказать. Надо, чтобы дурью там не маялись по поводу каких-то репрессий. Нет у нас репрессий.
А я думаю, что пусть будет чемпионат. Представьте, у нас в нашей Беларуси пройдет чемпионат мира. Это вообще, это сенсация. Гордость Беларуси.
Не поверите, я буду дуже счастливый, коли такое отбыдется. Я гляджу усе новостные выпуски, вельми-вельми цікавлюся усеми подеями, якія происходят на ниве и спорту, и политики, и экономики нашей краины. И коли чемпионат свету по хоккею будет заборонен, это будет великая не только подея у рамках Беларуси, але и уплывов на диктатуры разных краин свету.
Не особо любитель хоккея, но почему бы и нет, чтобы прошел чемпионат у нас? Против, чтобы его запретили? Не, естественно, это плохо, но при чем здесь чемпионат? Что сажают людей ни за что, ни про что. Но чемпионат тут ни при чем, он должен проводиться.
Да мне все равно, я его не смотрю. Хоккей не смотрю.
Я лечу, это не метод. Не, это не совсем то. Чемпионат мира – это одно, политика – это другое. Одно с другим не следует мешать. Политические методы, они должны оставаться политическими, естественно, мирными.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, як вы ставіцеся да прапановы адмяніць правядзенне ў Беларусі чэмпіяната свету па хакеі. У рэгіёнах Беларусі засталося 13 незалежных грамадска-палітычных газет. Міжнародная арганізацыя паўднёва-ўсходніх еўрапейскіх медыяў заявіла, што найбольш парушэнняў свабоды прэсы адзначаецца ў Беларусі, Альбаніі і Боснії ды Герцагавіне. У рэдакцыях недзяржаўных медыяў заяўляюць пра перашкоды з боку ўлады і пагаршэнне ўмоваў працы. Падрабязнасці ў нашым рэгіянальным аглядзе. Сёлета ў сакавіку споўніцца 15 гадоў ад першага выхаду у свет незалежнай газеты Слонімскай. Юбілей будзе адзначацца ў неспрыяльных умовах. Перадае Міхал Карневіч.
Редактор и основатель газеты Виктор Володащук каже, что на агул тяжко уявить, как удалось редакции происнувать все эти годы. Несколько годов тому в газете отмовили в распавсюде «Белсоюздрук» и выкрасили с подписного каталога «Белпошты». По загаду местного начальства газету заборонили продавать у крамах. Амаль 2 года редакция не имеет сталого помешкания. Тем не менее, у весь этот час у газеты існує власная служба распавсюду и подписки. Не глядя на жесткую конкуренцию с державными выданиями, наклад щотижневика, со слов редактора, застається на самому зровні. А найбільш відчувальні тяжкості на видання кладуться від наступства фінансового і економічного кризису, який переживає уся країна.
Піднімаємо газету, кошти піднімаємо на газету, в реалізацію, по підписки піднімаємо, піднімаємо кошти на рекламні послуги. Все ж піднімається відповідно. Відповідно піднімаються кошти на паперу, на друкарські послуги. Піднімаємо ми відповідно. Ну, було 1,5, зараз 2,5.
Говорить ще праці журналістів, редактор звертає увагу, що особливий сменов не отчувается. Надалее тяжко отримать информацию от державных чиновников.
Это не скажем. Ну, настырность репортеров промушает их истинно, так сказать, разговаривать, отказывать на пытание репортеров. То есть настырность. Человек, репортер звонит один раз, другой, третий. Ну, то есть он вымушен уже чиновник идти на встречу. А так особливо нет. Все залежит от того, какие пытания задаются, как это подает. Я бы не сказал, что там особливо.
Что некие полегки есть, да?
Так.
Что дотычит читачев, то редактор лечит, что они живут теми же проблемами, как и вся краина. И цікавят людей от вечные проблемы нашего громадства.
Увогуле людей цікавят надежные справы. Ну, это коммуналка, скажем так, заробки, жилье, это, ну, иншие справы, які, ну, чо, так сказать, дотычат кожного человека, особливо. Ось это поднимаются эти пытания. Мне сдается, эти я привык, что, ну, мне сдается все парнейше. Особливых тут измен не чувает.
Сказал редактор и основатель газеты «Слонімської» Виктор Володащук. На Гомельщині з'явилася недержавна громадсько-політична газета. Гета «Новий вечірній Гомель». Заснувальник і редактор видання Олексій Коноваленко так визначає головну задачу свого видання.
Правдивая информация о событиях в жизни региона, информирование населения о том, что происходит, реальной жизни, ну и независимая точка зрения.
Жихары региона отримлюють так само про подписку свыше 1100 особников народной воли и около 100 нашей Нивы. Что до державных выданий, то колькость их подписчиков в регионе перевели у шерах коммерцийных таємницов. Вот что в приватности заявляют про это у Гомель облпоште.
За эту информацию идет оплата. Мы честно работаем на коммерческой основе.
Я думаю, однако, что не глядя на разные формы примусу, колькость подписчиков на шерах державных газетов все лето зменшилась. Стало читать и автор «Народной воли» Скалинковичев Денис Рабянок, так комментуя эту тенденцию.
Самое главное в том, что незалежные медиа газеты пишут про реальное житие, про варятские кошты, про девальвацию, про инфляцию, про коррупцию. А державная пресса пишет про некую виртуальную реальность. На державную прессу людей силком примушають подписываться. Коли человек отримує 600 тисяч, а його примушають 100 тисяч викласти до СССР Білорусь.
Намісник старшини Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець заявив у «Свободі», що теперішня влада не тільки обмежовує діяльність недержавних СМІ, але й порушує законні права журналістів.
Це як почалося ось після виборів, так і потім протягувалося під час Дня волі, але найбільша кількість була затримана літом під час мовкливих акцій. Літом було 95 журналістів затримано, ну і з уліком тих, кого затримали раніше, так отримається, що більше за 100 журналістів затрималися співпрацівники міліції. Серед інших правопорушень – це спинення вещання авторади і спроби зачинити газети «Народної волі» і «Наша Ніва». Це я так само назвав об одном из самых таких прикметных моментов минулого года. И криминальная справа супроти Андрея Пачобута по обвинувачению поклёпе на президента.
Говорив намісник старшині БАЖу Андрій Бастунець. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Жыхары прыватнага сектару сталіцы, чые дамы падпадаюць пад знос, вельмі часта сутыкаюцца з беззаконнем і несправядлівасцю пры адсяленні. У раёне, які прымыкае да турмы Акрэсціна, жыхары як могуць змагаюцца з уладным самавольствам. Думаю, досвід іхняй барацьбы будзе цікавы не толькі жыхарам прыватных дамоў. У цыкле «Разбуранае гняздо» мы блукаем у ваколіцах вядомай менскай турмы.
Гэта выпуск падарожжаў свабоды ў нашым эфіры сёння пазней. 7 студзеня ў Менскім палацы культуры ветэранаў на вуліцы Янкі Купала адбудзецца вялікая музычная калядная вечарына. Да выступу сузор'я беларускіх бардаў дадаецца і прэзентацыя новага дыску Данчыка. Пра дэталі Алене Ціхановіч распавёў адзін з арганізатараў вечарыны Віталь Супранович.
Падчас апошняга прыезду Данчыка ў Беларусь у 96-м годзе адбыўся запіс гэтага канцэрта, і потым гэтая праграма выйшла на касетах. Яна называлася «Калядныя песні». А зараз мы гэтую праграму перавыдалі на дысках. Ось таму гэта проста можна сказаць, што першае выданне гэтага альбома на дысках. Ну і, в прынцыпе, што цікава, што гэтая праграма, яна практычна не паўтарае песні, якія былі на старых альбомах Данчыка, і многія там песні, там такі унікальныя гэта і вядомыя замежныя песні, калядныя там і Бітлз, як выконвае Данчык. Ну, там гэта такі, паўнавартасны, можна сказаць, што новы альбом.
Віталь, тут трэба згадаць, што гэта, так бы мовіць, ужо другая серыя прэзентацыі, тая першая адбылася на каталіцкія каляды, а якія асаблівасці прэзентацыі на праваслаўныя каляды?
Ну так, у нас будзе 7 студзеня ў Палацы культуры ветэранаў канцэрт, святочны канцэрт тут на каляды, дзе выступяць вельмі цікавыя беларускія барды, гэта Татьяна Беланогая, Дмітрий Бартосік, Андрей Хаданович, Эдуард Акулін, Андрей Плясанаў, Алексей Галіч, Алеся Унуковская. І гэта будзе такі святочны канцэрт на Божае нараджэнне, ну і таксама паралельна адбудзецца і такое, пачатак продажу, прэзентацыя альбома Данчыка «Калядныя песні». Не ведаю, як там далей, невядома, ці магчымы там прыезд і выступы Данчыка ў Беларусі, але нам хацелася неяк абазначыць, што гэты дыск выйшаў, і так, як ён мае такую калядную тэматыку, то мы вырашылі зарабіць такое агульнае мерапрыемства. Магчыма, што некаторыя выканаўцы выканаюць і песні з рэпертуара Данчыка, будуць і, натуральна, калядныя песні, і іх аўтарскія творы будуць.
Гаварыў Віталь Супранович, канцэрт бардаў і прэзентацыя новага дыску Данчыка пачнуцца ў Менскім палацы культуры ветэранаў на вуліцы Янкі Купалы а 19 гадзіне. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Уступілі ў дзеянне папраўкі ў адміністрацыйны кодэкс, якія абмяжоўваюць карыстанне некаторымі сайтамі, у ліку якіх ёсць і апазыцыйныя. Старшыня берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Цумар заявіў, што на граніце незалежнага прафсаюзу не будзе. Ён таксама запатрабаваў адстаўкі генеральнага дырэктара граніту Сцяпана Тураўца. У Менску адбылася імпрэза памяці Вацлава Гаўла, якую наладзілі Рух за свабоду, Беларускі пэн-цэнтр і іншыя арганізацыі. У рэгіёнах Беларусі засталося 13 незалежных грамадска-палітычных газет. Інвалід Уладзімір Марозаў спрабуе дамагчыся завядзення крымінальнай справы супраць міліцыянтаў, ад якіх ён пацярпеў падчас маўклівага пратэсту ў ліпені летась.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры «Экспертыза свабоды» на тэму «Што чакае беларускі інтэрнэт». 6 студзеня наступае адміністратыўная адказнасць за парушэнне правілаў карыстання інтэрнэтам. Якія гэта будзе мець наступствы для нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт? Як беларускі досвід стасуецца сусветнай практыкай абмежавання інтэрнэт-сфер? Ці ўяўляе інтэрнэт-прастора небяспеку для ўлады? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік нацыянальнай сістэмы статыстыкі Акавіта Фёдар Караленка і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Паўтары гады таму былі прынятыя законы і пастановы па абмежаванні нацыянальнага сегменту сеткі інтэрнэт. І толькі 6 студзеня наступае адміністратыўная адказнасць за парушэнне гэтых правілаў. Якія практычныя наступствы? Гэта як, напрыклад, гэта адаб'ецца на бізнесе? Бо, нагадаю, забаронена суб'ектам гаспадарання выкарыстоўваць у гаспадарчай дзейнасці рэсурсы, якія знаходзяцца ў замежных сегментах. Гаспадар Караленка.
Хочу ще раз означати, що нічого принципового нового у законодавчому сенсі зараз не відбулося, бо всі ці постанови були прийняті вже давно, по три ці два, навіть вже майже що роки тому. Зараз тільки за порушення цих пунктів увелася адміністративна відказність. Компанії, які в інтернеті працюють, вони сочили за цим і так чи інакше вже підготувалися до цих постанов і виконують їх. Може, це закрануть тільки тих, хто не зовсім розумів, чи порушає він, чи не порушає, але поскольку не було відказності, то нічого не робив, не переїжджав на білоруський хостинг і так далі. Я бачу некоторую активність зараз у інтернеті. Питаються інтернет-бізнесовці некоторые, де в Білорусі лепший хостинг і так далі. Це значить, що вони якраз дотягнули до опошнього і тільки зараз, коли включили відказність, почали переїжджати. Що тут особливо мене непокоїть, це вельми неоднозначність у некоторих пунктах цих постанов. Наприклад, чи можна розміщати рекламу білоруських компаній на заміжних сайтах? Чи можна рекламуватися, наприклад, білоруській компанії на Яндексі з фокусировкою на білоруську аудиторію, чи на Mail.ru і так далі. Зараз огромна кількість білоруських компаній скористовуються це для свого бізнесу, але формально по указу вони сьогодні вже не можуть це робити. І з їх можуть брати штрафи і так далі. Саме тут неприємне, що немає однозначного тлумачення, немає трактовки однозначно цього. Навіть був приклад на одній з конференцій, представниця Міністерства гандлю Ірина Баришникова запитали, чи можна користатися російськими сайтами, російськими сетками для білоруських компаній. Я сказала, що це буде порушати. Потім це питання переформулювали, задали те ж саме питання, просто краху по-іншому. Я сказала, що можна. Тому виявляється, що це і можна, і нельга одночасово. І тому, хто буде приймати рішення, у яким випадку я там порушаю, а в яким не порушаю, от для мене, ще кажучи, питання. Ось я у цьому бачу більшу проблему, у неоднозначності. Хто буде вирішати, які критерії, що це порушення. І ще негативне наступство цього нововведення сьогоднішнього, те, що заміжні СМІ вельми широко розтиражували криху перебільшену трактовку, робячи акцент на тим, що шерех заміжних сайтів буде увогуле закритий для білоруських користальників. Що, звісно, не зовсім так, але це пішло широко у заміжних СМІ, що, звісно, впливає і на імідж Білорусі, і навіть керівник парку високих технологій Валерій Цепкало вимушений був оправдуватися і супокоювати заміжних партнерів, що не все так страшно, що СМІ перебільшили ситуацію, і це вже може бути серйозним ударом для IT-бізнесу, для експорту цих послуг.
Сапраўды, мне падаецца, тут галоўная праблема, як будуць рэалізоўвацца на практыцы гэтыя законы і пастановы, таму што што тычыцца бізнесу, то, як вядома, строгасць законаў нейтралізуецца не абавязковасцю іх выканання. А з іншага боку, вось сёння на сайце Харты вісіць інфармацыя, што салігорскія карыстальнікі заяўляюць аб незаконнай блакіроўцы правайдэрамі незалежных сайтаў нават для фізічных асобаў. Спадар Старыкевіч, а вы як лічыце, якія практычныя наступствы будзе мець адміністратыўная адказнасць за парушэнне правіл інтэрнэту, якая наступае сённяшняга дня?
Тут треба поділяти це питання, на мою думку. По-перше, у нас практика далеко не завсюди заснована на законодавстві. І часом значно гірша за любое законодавство. Бо відсутність законодавства у галіні інтернету не перешкоджала білоруським владам у певні моменти блокувати сайти, які їм не подобались. Що тичиться непосередньо введення адміністраційної відказності тих норм, що сьогодні вступили у силу, то я не бачу тут ніякої великої погрози. Інша справа, що ставлення білоруського керівництва до інтернету вельми насторожене, як б не сказати, адмовне. І про это, конечно, погроза, что будет спиняться теми финишными шляхами доступ до незалежных информационных сайтов. Існує завсёды, існавала учора, сегодня будет існавать завтра, покуль будет існавать эта улада.
Офіційні особи кажуть, що білоруський досвід повністю стосується заміжної практики. Мовляв, во всім світі існують обмежування на користування інтернетом, ну і у нас те ж саме. Цю ж думку виказав, наприклад, керівник порталу Тутбай Юрій Зісер. Чи справді це так? Чи справді білоруська практика супадає з сусветною практикою? Господар Короленко.
У шерагу регіонів, звісно, це відсочується, такі ситуації бувають, і такі відповідні закони існують. Широко відомий був такий прецедент у Франції, коли на американському аукціоні нехто виставив некі речі з символікою нацистської Німеччини, зі свастикою і так далі. По законах Франції, будь-яка публікація цієї символіки заборонена, і вони пішли на блокіровку всього цього порталу, заборонили його цілком для французьких користувальників. Після скандалу це вирішили частково, ті прибрали ту символіку, ті заборонили доступ до конкретних бюджетных сторонок, я зараз уже не памятаю. Але вот такой был прецедент. Отповедные заходы могут робиться для сайтов с детской порнографией и некой такой нелегальной деятельностью. Это что тычется европейских краин, на которых мы часто равняемся. У наших соседей можно привести приклад. У Казахстане несколько годов тому целиком заблоковали живой журнал. Вогли для всех крестальников. Прецедентов таких хапая. Например, еще у Таиланде забронена любая информация, якая дискредитует короля и королевскую семью. За это там вельми жесткое покарание и владельников сайта, и тех, кто там комментарий не так поставить. Навод писали недавно, что некий человек поставил у Фейсбуку лайк до некой публикации про короля, не вельми такой приемный. И они полечили, что раз он поставил лайк, значит, ему подобается эта информация, этот змест, информация про короля. И его арештовали и навод посадили этого человека у Таиланде. Так что законы это довольно жесткие бывают и в других краинах. Еще более жесткие, чем у Беларуси. Еще могу сгадать приклад Паўднёвай Кореи. Там вельми экономично развитая краина, и интернет вельми развитый, а летом не меньше, как зарегистрироваться у блогу у мясцовым, треба пашпортные звездки свои увести. Это мне рассказал мой сябр, который там несколько лет працевал. Для нас это было бы дикунство, а там люди користаются, может быть, это не совсем для их приемно, а летом не меньше. Так что приклады у свете хапая. Насколько мы повинны равняться на те эти иншие краины, тут я глядел, что зручно и что придатно для нашего менталитета. Не завсёды повинны брать нечто из других краин. Я за то, как мы все-таки своим неким розумом жили, але передовым.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Говорить и показывая свобода. Зона свободы. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Что чакая Беларусь, Россию и Украину в 2012 году? Беларусь помеж политвязнями, парламентскими выборами и мытным союзом. Россия. От проспекта Сахарова до Кремля. Новое президентство Путина. Украина. Политвязень Юлия Тимошенко, парламентские выборы и геополитичные ростыни. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Алена Ціханович. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахрус і супрацоўнікі рускай і украінскай службы ў нашага радыё Ірына Лагуніна і Васіль Зілгалаў. Глядзіце перадачу ў суботу, 7 студзеня, у 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что чекает белорусский интернет?». Сандар Старикевич, а вы как лечите, насколько белорусский досвід обмежевания интернету коррелює с сусветной практикой?
По-перше, я цілком згодний з Федором на конт того, що треба жити своїм розумом. А по-друге, я зазначу тільки одно з цієї нагоди, що тичиться цього інтернету, всі масових вуличних акцій, всі любих інших питань, які тичаться правової свободи у громадян, білоруські влади вельми часто посилаються на сусвітний опыт. Але навіть коли це не є фальсифікація, то з сусвітного досвіду вибирається тільки те, що обмежовывая правы громадян, он выбирается только то, что пасует до меты затиснуть гайки еще больше. Умовно кажется, выбирается горшее, а не лепшее. И тому на этой посылке, в принципе, нема сенсу зважать, бо видовочно, что достаточно тенденцийный у любым разе подыход. Навод, коли изнеги в ней краине, а краина уведаете в свете больше за 200, на каким-нибудь атолле можно найти совсем ликонские законы, так что мы мусим их переймать.
Апошнім часам у свеце стала папулярная ідэя твіттер-рэвалюцыі. То бок інтэрнэт – гэта новая моцная зброя для мабілізацыі пратэсных акцый. Можна ўзгадаць летнюю кампанію рэвалюцыі пра сацыяльныя сеткі, якая праводзілася ў Беларусі. Ну і вось актуальнасць гэтай з'яве дадалі апошнія падзеі ў Расіі. Ці сапраўды гэта рэальная зброя супраць недэмакратычных рэжымаў, ці нават і дэмакратычных, калі казаць пра вулічныя акцыі ў еўрапейскіх краінах, у США, ці гэта проста міт? Спадар Караленка.
Я лічу, што гэта, канешне, вялікае перабольшанне, я абсалютна не згодны, што рэвалюцыі робіць некі там твіттер. Некі твіттер рэвалюцыі не робіць. Рэвалюцыі робяць людзі, калі грамадства да гэтага саспела. Твіттер – это такі ж сродак камунікацыі, як і тэлефон, напрыклад, як і там абвесткі на слупах, лістоўкі, так, як раней рабілі. Калі людзі падрыхтаваны, калі грамадства падрыхтавана да гэтага, калі ёсць рэвалюцыйная сітуацыя, нават па ленінскім тым прынцыпу, то ніякі твіттер тут ужо не патрэбны. Ён можа толькі крыху паскорыць і больш аператыўна неяк кіраваць гэтым, але гэта не ключевая ніякая позиция. Узгадайте любые революции, якія былі, там не было ніякага твиттера, нават телефону не было, и яны при этом паспяхова рабіліся. Вось недавние нават падзеі развала Советского Союза, в Москве сотни тысяч людей выходили, у Минск выходило больше за 100 тысяч в 91 годе, так, и не было ніякага твиттера. Калі революційная ситуация некая есть протестная у грамадстве, калі она перевышае некий критичный порог, то яна адбудзецца в любым выпадку, нават калі отключат все коммуникации. Люди знайдуць спосаб листовки распаўсюдзіць, як у старыя часы и так далей. Гэта просто сучасны сродак коммуникации, не больше. Ён зручны, ён можа дапамагчы, ён можа наладзіць больш хуткую, больш аператыўную коммуникацию, але ён не ёсць причиной, конечно ж.
Спадар Старикевич, а вы як лічыце, наколькі твиттер-революція з'являється сапраўды реальной небезпекой для пэўных політичних режимов, і ці сапраўды яны мають подставы остерагацца этой небезпеки? Вядома, что Александр Лукашенко называе интернет не інакш як помийкой, ён бачить только один бок этой з'явы. Спадар Старикевич.
Сапраўды гэта сродак камунікацыі, які можа выкарыстоўвацца як у адзін, так і ў другі бок. Калі ўлада папулярная, то яна можа праз той самы інтэрнэт мабілізаваць сваіх прыхільнікаў. Але чамусьці пра гэта гаворка не вядзецца. Кажуць толькі пра тое, што апазіцыя, дзякуючы інтэрнэту, твітэру, фэйсбуку, чаму заўгодна, можа нейкую такую бяку зрабіць. Гэта наогул зліку тых простых тлумачэнняў, што Савецкі Саюз разваліўся, таму што там ЦРУ мову не ўхвалу Гарбачова начынила. Натуральна, ёсць больш глыбокія прычыны, і ніякае змаганне з інтэрнэтам не дазволіць спыніць рэвалюцыйную сітуацыю, калі яна ўжо насіла. І наадварот, хоць ты што хочаш рабі ў інтэрнэце, але калі грамадства большага задаволенае існуючым ладам, гэта ўсё роўна. Ніякіх пертурбацый землятрусаў праз Фейсбук і Твіттер не выключыш. Больш на тое, інтэрнэт можа быць зручным для ўладаў клапанам для выпускання пару. Ось я там незадаволены чымсь, я не пайду на вуліцу, але я прыйду і на форуме, ну такое возьму і напішу, і ўсё. І я ўжо лічу свой грамадзянскі абавязак выкананы, ўжо ў мяне на душы лягчэй, з імі трэба працаваць нейкія канкрэтныя дзеянні. Таму ўсе гэтыя спробы змагацца з інтэрнэтам, зразумелая, таму што зразумелая прырода гэтай улады, можна заблакаваць інтэрнэт, нельга заблакаваць грамадства.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что чекает белорусский интернет». У передачи удельничали керовник Национальной системы статистики Акавита Федор Короленко и главный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич. Его передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Главные темы программы. Уступілі ў дзеянне папраўкі ў адміністрацыйны кодэкс, якія абмяжоўваюць карыстанне некаторымі сайтамі, у ліку якіх ёсць і апазіцыйныя. Старшыня берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Цумар заявіў, што на граніце незалежнага прафсаюзу не будзе. Ён таксама запатрабаваў адстаўкі генеральнага дырэктара граніту Сцяпана Тураўца. У Менску адбылася імпрэза памяці Вацлава Гаўла, якую наладзілі рух за свабоду, беларускі пэн-цэнтр і іншыя арганізацыі. У рэгіёнах Беларусі засталося 13 незалежных грамадска-палітычных газет. Інвалід Уладзімір Марозаў спрабуе дамагчыся завядзення крымінальнай справы супраць міліцыянтаў, ад якіх ён пацярпеў падчас маўклівага пратэсту ў ліпені летась.
У эфіры «Радыё Свабода» пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік у рамках цыклю «Разбуранае гніздо» мы блукаем у ваколіцах турмы на завулку Акрэсціна. Ці можна прымусіць уладу, калі на карту пастаўленае тваё ўласнае жыллё, дзейнічаць па законе? Многія сталічныя жыхары, чые дамы былі знесеныя, нават не ўступалі ў сур'ёзную спрэчку з дзяржавай, узамен сваіх хат атрымаўшы кватэры ў спальных раёнах, як правіла, значна таннейшыя за іх дамы. Але ў раёне Акрэсцінскай турмы уласнікі дамоў даюць прыклад, як можна змагацца з несправядлівасцю. Сродкаў, дарэчы, нямала. Я вылучу тры. Першы – галоснасць. Галоснасць. Граждане Беларуси, господин президент, при сносе этого дома горисполком творит бесправие. Гэтые да иншие подобные заклики могут прочитать усе пассажиры громадского транспорту, что едут по проспекте Дзержинского у бок Малиновки, на доме, что опынулся на краи проездной частки, на рагу Уманской и проспекта. Велизарные плакаты, якими опоясаны весь дом, робят его подобным до осадженной крепости, причем усе суседние домы и с тылу, и с фронту уже давно снесенные, застався только гэты. Ягоный господар, подтягнутый пенсионер гусарского выгляду, у минулым тренер по легкой атлетице Алексей Воскобойнич.
А в чем порушили ваши правы?
В том, что по решению горисполкома, не соответствующее законодательству, без моего ведома, изъяли земельный участок и лишили собственности. Я не могу добиться того, чтобы меня восстановили собственность мою. Было изъято подложное строительство, горисполком запланировал, якобы нужно под нужд метро изъять у меня земельный участок. В процессе судебных тяжб вот сейчас выяснилось, что метрострой он совершенно не нужен. Это ложная была причина для изъятия. После этого, как я, можно сказать, выяснил все это ложное строительство, да, было решение Павлова оставить мой дом в покое. Да. Но отдельные люди, коррумпированные, заинтересованы в этом. Как только стало ясно, что Михаил Яковлевич к своей работе не вернется, они отменили это решение. И начали уже потом говорить, что дом этот, снос моего, нужно не для метро, а для строительства высокоэтажного жилья. Но сейчас и это выяснилось, что я и под строительство многоэтажного жилья мой дом не мешает. А хотели что сделать это? Под эту марку взять, снести мой дом 305 метров и всунуть мне две квартиры на три семьи, 155 метров.
Хоть какой-нибудь просвет?
Просвет есть какой в плане? То, что наконец-то через 3,5 года судов, суд отказал в выселении меня, в насильственном выселении в эти две квартиры. Что мне сейчас делать? Сейчас меня ничего нет. Меня отобрали, как в 30-е годы во время коллективизации. Или чеченские, в 43-м, вот 70 лет мы будем праздновать выселение насильственно чеченцев, да? Так и меня вот насильно выселяют, все, отобрали без объяснения причин, без закона.
Одна справа, коли вас зносить конкретный инвестор, с яким вы и решаете пытанне компенсации. Иншая справа, коли ваш участок подлягает зносу у сувязи с яким-нибудь метро. Вось за гэта и змагается Воскобойнич.
С каким настроем вы встречаете новый 2012 год?
Это уже четвертый год, мне уже не привыкать. Настрой один. Когда вы сами знаете, что нельзя добиться то, что написано законами и всем, какое может быть настроение? Настроение одно, что меня, единственное, меня уже не сломают.
Другий способ примусить уладу размовлять по законе – вывучить гэтые законы самому. Як гэта зрабіў 50-годовый Александр. Ему за добрый мураваный дом збіраліся дать добрую компенсацию, але пасля леташняга обвалу рубля брать яе сэнсу уже не было.
Они сначала и лозились, да мы вам вот сейчас перечислим компенсацию, спрашивать не будем. А я говорю, ну как перечислите, так и заберете. А что мы выяснили в процессе? Это вот выяснили в этом году мы. За 2007 год есть постановление Совмина. Так вот, при сносе участка, если мы, на минутку обращаю внимание, отказались от квартир и хотим брать компенсацию, то инвестор, тот, кто сносит нас, мягко говоря, должен был открыть на имя хозяина счет, положить энную сумму сразу. Право пользования наступало только с того момента, когда оформлены документы. На сегодняшний день, почти два года назад, инвестор должен был положить деньги. И это было бы 222 тысячи, как на тот момент была оценка. Они 9 месяцев ждали, провели переоценку. Ну, они думают, как украсть.
И все вот эти юридичные тонкости повинны ведать сами.
Да, ну, слава богу, сейчас интернет есть, так полегче. Потому что проконсультироваться нормально юристов нет. А если есть, то к ним или не доступишься, дорого стоит, или ни один юрист нам никогда не подсказал, который сидит, например, где-нибудь в районном исполкоме Минского района там, или областном, там же есть юристы, но они всегда придерживаются стороны власти, не закона. Ну, это естественно, но законов в нашей стране нет.
У эфиры «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем наше подорожье по завулку Окрестина.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем блукать у околицах турмы на завулку Окрестина.
Я народился тут на 500-годдзе пасля.
Александр, батька двух сынов, после того, как родовое гнездо разбурать, хочет, каб дети покинули Беларусь.
Я вот если у старшего упустил иностранный язык, то младшего я сейчас шпырю английским, он у меня уже 3 года занимается потиху. А я хочу, чтобы он после школы уехал со страны. Я не хочу, чтобы он здесь жил.
Вы не бачите для его перспективы тут?
Никакой. Да?
Никакой, да?
Никакой. Вы знаете, любить свои озера можно. Но поверьте мне, в Польше озера ничуть не хуже. Они точно такие же. А в Норвегии, думаю, да еще и лучше, и чище. Или в Канаде где-нибудь. Я просто мечтаю, чтобы мой ребенок свалил. А он не перестанет быть по менталитету белорусом. Он не перестанет быть.
Третий способ примусить улады дейничать по законе – это бясконцае хаджэнне по инстанциях. С махчымым цудом опынуться у патрэбны час у патрэбным месцы. Старажилка столицы, карэнная мінчучка у 4-м пакаленні, Алена Шаблоўская, цудоўным чынам опынулася у прыёмнай кандыдата ў прэзідэнты Александра Лукашэнкі. І участак, які яна сабе ўпадабала пад Менскам і які не хацела афармляць мясцовая ўлада, цудоўным чином был выделенный.
От этого визита был хоть какой-нибудь толк?
От этого визита был такой толк. 16-го я там побыла, а 21 декабря мне позвонили из сельсовета и сказали. А до этого я была в совет министров, ходила на прием. Ходила к председателю госкомимущества на прием. Ходила в комитет госконтроля, в министерство юстиции. Но в облсполкоме плевали. И участка не давали. А когда я туда сходила, то мне сразу из сельсовета позвонили 21 декабря, чтобы я приезжала выбирать участок.
Каб добиться хоть некой справедливости, это треба ходить.
Целый год. Я состарилась за этот год на 10 лет. Вы бы видели меня, как я выглядела. Я за год положила свое здоровье. Но я от участка сейчас отказываюсь.
Что будет с этим домом?
Это все... С этим домом мне должны дать 224 метра площади.
Новый год 12-й. Вы сустракаете...
Тут сустракаю.
С каким настроем?
Чемоданный, как вы видите. Ага. Чемоданный настрой.
Пані Алена – дачка рэпрэсаванага, але нават на адрас таварыша Сталіна у яе больш тёплых слоў, чым для сённяшніх правадыроў.
В те годы при Сталіне там всё-таки такое безобразие, как сейчас у наших властимущих, не было. Не было.
Вы про что?
Про взятничество, про беспредел. То, что теперь происходит, не происходило при Сталине.
А сегодняшнюю ситуацию вы не воспринимаете как некую депортацию?
Вы знаете, родовое гнездо разбрасывают. Вот вы скажите, разбрасывают родовое гнездо. Вот мои дети родились тут. Я их не отправила никого ни в какую квартиру.
Хай бы вам вот тут вот дали.
Так а я не собираюсь никуда идти. Я так своему инвестору написала. Мало одних плакатов, другие повесим.
То есть вы будете воевать, смагаться будете?
Буду. Я не собираюсь ни на какие орки. Мне стали говорить, что там вот будет город-спутник. Так я им письменно в заявлении написала. Я не индейец, не надо меня в резервацию выселять. Я уроженка города Минска. И мои дети, и внуки родились тут.
Яе вуліца выходзіць проста да турэмнай брамы, але па словах старой, не кожны ў раёне ведае, што за ўстанова знаходзіцца за высокім плотам.
Еще не каждый знает, что там это есть.
А люди же ходят с передачами, не?
Так вот спрашивают, так некоторые не могут, жильцы тут не могут объяснить, где это. У нас люди очень обыяковые, померковные. Вы знаете, вельми кепско. Но это пересилить невозможно.
Район будаваўся напрыканцы 50-х гадоў, і дамы гараджан, як правіла камяніцы, адрозніваюцца ад драўляных дамоў былых вяскоўцаў. Зрэшты, і мовай жыхары таксама адрозніваюцца. Вось стары дзядок у двух кроках ад турмы рамантуе стары жыгуль.
Всё сносіць будуць, потому што метро здесь, дома строіць. А што ты, кузіркі твае?
Кудзеркі?
Да, вот, малыя дома.
Слухайте, а ці давно пабудавалі гэтую турму на Акрэстіна, вы не помніце?
Турму? Тут быў сутачнік.
А вам як такое суседство?
Не, нічого. Людзі самі ходзяць туда і ўсё.
І многа ж ходзяць?
Многа.
А вот когда політичних садів, ви не бачили ніяких відомих людей?
Сюда вёл, як-небудь выпустить этих... Ну, суточников. Бывший ректор университета Козулин. Не получилось, его тут где-то застраиваем, загородили и не получилось. Его посадили потом. А сейчас не знаю, вышел или не вышел. Ну вот, и такие политические деятели.
Я поведаміў старому радасную навіну, што Казулін ужо не сядзіць. Пра новых палітычных вязняў стары, вядома, не чуў. У эфіры «Радіо Свабода» у рамках цыклю «Разбуранае гніздо» мы наведаліся ў ваколіцы турмы на завулку Акрэстіна. Да новых падарожжаў, з вамі быў Змітер Бартосік.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лаві.